для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Дыялогі пра культуру.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами сегодня, как обычно, встречаемся в программе «Диалоги о культуре». Напомню, что у микрофона для вас работает Сергей Пукс. И сегодня в гостях у нас, это, я считаю, уникальная возможность, и с моей точки зрения, это уникальный артист, выступающий под псевдонимом .к, Евгений Кучмейна. Женя, привет.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте,
и я очень рад тебя приветствовать. Я рад, что ты нашел время приехать специально на наш эфир. И... Естественно, существует такое, как бы, некоторое клише, да, ну, потому что нужно как-то тебя определить для широкой аудитории, как правило, тебя называют гродненский шаман.
Да, там еще из деревни называют, я вот этот учитель там в деревне и там где-то в доме что-то там сделал. Даже сейчас вот так пишут, то есть почему-то, хотя я уже не работаю учителем давно.
Очевидно, самая яркая деталь.
Да, это вот как-то работает почему-то лучше, чем песни.
Я думаю, что хотят подчеркнуть некую твою несуществующую диковатость. Вот когда, вот знаешь, как про Пиджей Харви говорили про то, что эта девочка, которая росла на ранчо, и она, услышав Хаулина Вульфа, вдруг начала, ну, как бы вот это на нее произвело. И я думаю, что вот для необходимой концентрации образа, которая, ну, сегодня в масс-медиа, в общем, у нас, так сказать, для нас чрезвычайно важна. Ну, потому что иначе зрительское, читательское внимание, оно рассеивается. То есть люди, они просто говорят, а, это обычный человек. Нет, это шаман. Это тот самый из деревни, который...
Да, это не просто песня, ребята. Когда вы их послушаете, вы по-другому будете есть, пить и ходить на работу в другом темпе. Все будет по-другому. Может быть, даже расплачиваться в магазине будете по-другому. И с вами
это тот, кто изменит вашу жизнь. Потому что он сначала нашаманит, ну а потому что он же не учился в обычной школе, как все остальные, он был сразу в деревне и шаманом.
Да. Это была еще школа в городском поселке.
Да.
И вот этот городской поселок, он в Чернобыльской зоне.
А.
И это было все так освещено вот этим таким странным зеленым светом.
Да.
И поэтому, и именно поэтому произошло все так, как произошло.
И вот эта популярная тема сталкерства, которая, конечно, сегодня проходит все, и то есть то, что он еще и проводник в некие миры, которые до сих пор были нам недоступны.
Тарковский основной учитель, да, вот который со своим сталкером. Ну да, это мы с друзьями тоже говорили вот на эту тему, потому что вот был когда альбом «Унисон», это вот именно тот альбом, когда в деревне он был записан во время отработки, а потом был «Доброзол», который я как бы тоже сам сводил и много чего делал, но он как бы был представлен, как будто бы это уже группа, а не один человек. Люди вообще не так восприняли это. Я увидел более холодное восприятие, и потому что мы думали, дело не только в песнях, дело в том, что как, ну, людям надо как-то история какая-то, романтическая история, романтическое приключение. Вот если этого нету, как-то, ну, это словно, вот есть буханка хлеба, завернутая в такую коробку, та же самая, а есть незавернутая. И вот та, которая завернутая, почему-то вкуснее, хотя ничем не отличается. Это такое вот может быть. То есть я не говорю, что там песни хуже, лучше, это сложно объективно такие вещи оценивать, особенно когда это нематериальная вещь. Вот. Но почему-то я вот увидел, что без истории сложнее показать людям песенку.
Мы сейчас можем послушать первую композицию.
Это будет «Прием Феникса», если можно. Спасибо.
Thank you. Это была группа «Точка К» на волнах канала «Культура». И расскажи, пожалуйста, про альбом, про то, как ты его делал, что послужило мотивом, потому что я прочитал. Ты ведь читал раньше Пабло Неруду до этого?
Нет, конечно, никогда. Пабло Неруду вставил мой друг, школьный программист. Угу. Я читал «Ложная слепота», забыл, как зовут этого автора современного. И у него было в одной из глав был другой афоризм. Я его хотел ставить вместо Пабло Неруды. Но, по сути, суть была та же. Чтобы найти себя в лесу, нужно сначала в нем заблудиться. Это был Генри Торо Уэллс. Генри Торо – это чел, который…
Я знаю Генри Торо. Это автор Олдена.
Олдена, да. Он же пожил в лесу, и как бы вот это его… Смешно было, что я тогда в ту ночь выдумывал текст трека, и там у меня было как себе… «Лесик темный не прости, просто так без матов капуемся без нести, треба заблукать там». Я потом, когда отдыхал между тем вот этой работой, начал читать эту главу, и в ней было предисловием в этой главе вот эта фраза. И оно как бы все и сделало. По сути дела, про это и альбом. Но Пабло Неруда не читал, но почему-то друг, который, он занимался публикацией в соцсети, он почему-то посчитал, что, вот это будет неплохо. Я почитал, думаю, какая разница, да, пускай будет не Генри Торо, пускай будет Пабло Неруда.
Дело в том, что Генри Торо – это, в общем, автор, который определил во многом мою, по крайней мере, все интересное, что во мне есть, многое. А я обязан этой книге, потому что у нас преподавательница по композиции, она цитировала постоянно, активно, да, вот эти вот фразы, как бы на лишние деньги можно купить только лишнее.
Да.
И вот эти вот чудесные слова, от которых в 14 лет у тебя просто меняется, полностью переворачивается мировоззрение. Потому что, по большому счету, вовремя прочитанная эта книга, она оказывается решающей в выборе. То есть она очень важные вещи проговаривает. Сегодня это, или с высоты возраста, она звучит совершенно не так, не так убедительно. Но какие-то моменты о том, что можно взять, например, вагон, выпилить в нем дырки и за 6 долларов купить его, а в то время как люди горбатятся всю жизнь для того, чтобы купить дом, в принципе, размером с этот вагон, но при этом они кладут свою жизнь на, в общем-то, и вот этот вот, то есть все вот эти его, как бы, такие достаточно анархистские,
и при этом еще и романтик он такой, и он личным примером это показал, и... здорово. То есть ради того, чтобы прокачаться сердцем, прокачаться умом, ты идешь в лес, и, как говорят некоторые, не нравится государство, уходи в пещеру и живи, не пользуйся дарами государства тогда.
Да.
И это очень справедливо. Если ты, продолжая пользоваться, все-таки отчаянно критикуешь, тогда, значит, это не имеет такого веса. Вот. А у Генри Торо, хоть его тоже критиковали в то время, у него больше намного веса, я не удивляюсь, почему книги до сих пор издаются. Он и фильмы, в диких условиях там фильм. Это же очень похожие вещи все.
Так нет, это он же прочитал ту же самую книгу, в том-то и дело. Там же была...
Так, что говорит, Тарковский был фанатом Генри Торо. Он его читал, перечитывал, то есть. И вот это повлияло, как и музыка влияет. Это хорошо, что такие учителя есть вообще. Они показали личным примером, значит, им можно верить.
То есть, так же, как и Тарковский, так же, как и... То есть, ты пил из источника вот этого вечного знания.
Да. В смысле, я не понимаю немного, Сергей. Да. Вечного знания – это книги, то есть, Генри Торо конкретно или вообще?
Про Генри Торо я говорю. То есть, ты читал ту же книгу?
Конечно. Я очень сильно так, на нее подсевший был в свое время и был убежден, и тоже я очень хотел всегда уйти в лес. И вот, по сути дела, когда меня на распределение посылали, я как бы просил, давайте подальше, поглубже. Это был такой способ, причем официальный. Тебе люди стремятся уйти, а ты как бы официально идешь, потому что Генри Торо меня прокачал, это же круто попробовать, по крайней мере, на 2 года. Идеальный... А если ты еще хочешь альбом писать, у тебя диктофон есть, так это вообще круто.
То есть ты идеальный распределительный материал для комиссии, которая, в принципе, вряд ли имела других желающих, да?
Поехать так далеко. Здорово. Да и в городе клево писать, везде, то есть... Вот еще интересная локация, и вот сейчас с этим альбомом тоже так вышло интересно. Это был дом, где я жил, и эта студия была, и речка там течет, Городничанка, и это центр города, и это новая локация, в которой раньше не работал, и это было очень интересно. То есть не хочется в одном и том же постоянно работать. А как и мы разговаривали, вот пока песня шла, про то, что свет – это очень важно на концерте. Какой свет? Свет может определить, как будет играть музыкант, и свет может определить, как будет воспринимать это слушатель. Точно так же и локация, в которой ты пишешь материал и придумываешь его, она может определить, какой будет песня, потому что ты находишься в таких непонятных областях. Здесь не так работают законы. То есть, если я сложу 2 плюс 2 и поставлю знак равно, не обязательно в мире искусства получится 4. И 4 – это не аксиома. Вот, если будет более тускло, то это будет 4,3. Если будет более светло, то это будет 5. Вот. Если я плюсик поставлю меньше, то это будет уже 4 не плюс, 2 не плюс 2, а будет 2 и 2 и 1, но я его не заметил. То есть какие-то такие, ну, вещи где-то парадоксальные, но там и зарождается вот это вот зерно, глядя на которое ты понимаешь, вот эта песня может чего-то стоить, вот эта идея может чего-то стоить. И вот поэтому ищешь, какие храмы люди организовывают. Они стараются в храме сделать все красиво, как бы величественно, потому что практически, если утилитарно подходить, зачем такие высокие потолки в храмах, зачем они нужны? Это же и сложно отопить там, и дорого построить.
Ну, конечно.
Вот. Но просто вот как-то ощутить вот это величие получается через вот в таких стенах как бы лучше, больше возможностей получается.
То есть, помимо, собственно говоря, идеи веры в Бога, есть еще и идея просто внутренней, ну, внутренней такой духовной собранности, когда ты, ну, попадаешь в место совершенно, совершенно, ну, то, которое побуждает тебя вот об этом,
конечно,
подумать.
Да. Хочется сделать, да, хочется просто попадать туда и находиться в таком состоянии, которое тебя, наоборот, еще больше дустит, помогает тебе реализовывать то, что ты задумал реализовать.
Вот до того, как у меня сломался диктофон, вот этот вот прекрасный Тоскам. Вот. У меня была идея просто, ну, я только не знал, как это синхронизировать, но я хотел делать такие вот акапельный альбом такой, ну, но я хотел голоса все записывать в разных местах. То есть вот где-то ты идешь по дороге там, ну, не с автострадой, конечно, рядом, но с какими-то, то есть где-то в городской среде, потому что меня иногда очень поражал пейзаж, и я вот, мне казалось, что звук этого пейзажа, вот даже звучание, ну, там, какое-то микрозвучание, и накладывать эти голоса друг на друга, и чтобы, ну, скажем, эта запись обогащалась еще, ну, вот этой атмосферой мест, да, которые, и вот они бы привносили и обогащали, то есть, возможно, там бы еще находилась еще дополнительная, если бы какая-нибудь гармоническая гармония, и, скажем, каждый звук, вот каждый мой новый вокальная линия, они бы вот именно обогащались. И вот, ну, как бы у меня просто была такая супер идея, чтобы вот так писаться, я еще даже о музыке не думал, но концепция была.
Мы можем ее реализовать, я тоже загоняюсь этим. У меня еще раз классный микрофон. Угу. Я постоянно хожу тоже по снегу, то есть зимой или в лес иду, или дождь пишу, или птичек пишу. Field recording – это большая вещь, потому что это то же самое, когда вот спорят цифровое изображение, цифровая камера, съемка или пленочная. И вот я помню, как Сокуров, он очень хорошо сказал, его спросили, а почему вот вы не хотите на цифру переходить? Он говорит, ну да, я старый человек того времени еще, тех убеждений, я буду стараться, как яки, корюшмяки, они отчаянно как бы пишутся на пленку. Не потому что зашоренные, а потому что верят в то, что вот эта стерильная картинка, когда ты добился высокого качества, она как бы... Это и не есть good. То есть, ты для чего ты шел к такому качеству? То есть, чтобы максимально качественно показать, что типа, это будет очень хорошо. Но это не есть хорошо. В итоге хорошо – это получается, когда не очень хорошее качество, когда сигнал как бы испытывает сопротивление на пути к своем, там, ну, во время записи, там, по проводам каким-то, uh-huh. там, через ламповые вот эти штуки. То же самое field recording, он по звук, который там, вот ты напеваешь песенку какую-нибудь, да. идя по улице и проездят, носят машин, да. Оно как-то насыщается. То есть, да, это может сработать в минус, и чаще это работает в минус, и тяжелее с материалом таким работать, uh-huh. но зато есть, мне кажется, больше шансов получить какой-то более интересный продукт или
вещь. Потому что ты он обогащается интересностью, которая от тебя не зависит. Ты можешь получить совершенно сюрпризные
Конечно.
Какие-то решения.
А
моменты.
Это очень важно. Я считаю, в творчестве так и должно быть. Если ты уже что-то понял до конца и mm-hmm. едешь на этом, значит, это уже не творчество. То есть это уже какая-то математика там. Ну, то есть это уже какой-то такой из разряда, ну, как бухгалтерию там, разбирать.
Да.
Но я забыл про Сакурова договорить. Он говорит, что-то происходит, когда свет проходит к пленке, вот из объектива к пленке и проявляется. Вот в этом месте что-то происходит, когда угу. в цифре этого нету. Там сразу, вот сразу без этого места в воздухе у нас здесь происходит обогащение. Поэтому я и на микрофон стараюсь писаться, а не в линию. То угу. есть лишний раз я шнур не хочу втыкать, чтобы датчик, пьезодатчик использовать, угу. там магнитный датчик. Вот. Все, микрофон в этом мире побывать, в этом физическом мире, чтобы звук вышел, прошел через воздух и попал обратно в шнур, ну и туда.
Угу.
Ради слушать.
У нас есть еще одна композиция. Пожалуйста.
Это «Колыханка», если можно.
«Колыханка. Точка К» на волнах канала «Культура».
Я накормлю тебя сайкой. Я дышу
композиция «Колыханка.ка» на волнах канала «Культура». И мы продолжаем нашу беседу с исполнителем Евгением Кучмейна, который выпустил свой четвертый альбом. А как ты, пережил платоновское влияние, если оно у тебя было? Потому что я его читал, вот смотри, я читал один параграф, объедался, отваливался и перестал, ну, потому что было понятно, что ты не можешь читать это ради сюжета, ну, допустим, да, то есть тебе совершенно не важно, чем это закончится, потому что
он пахнет просто,
потому что сам
он
текст,
пахнет той эпохой.
Да, да, и это раз, и второе, что он, ну, супер, то есть не то, что супер непревзойденный автор, а именно то, что вот его тяготение к авторству, оно увенчалось успехом. Он стал абсолютным автором, ну, то есть, под которого, если ты будешь подпадать под его влияние
то ты, это будет видно.
Ты пропадешь, да, это все. Да. Ты исчезнешь, растворишься в нем.
Не, я считаю, это как Ницше сказал, если ты слаб, то тебе вот эти вещи, они тебя уничтожат. Угу. Ну, то есть, как слабые ученики являются оружием в руках их учителей. Угу. Но если ты силен, достаточно накопил силы, ну, то это все будет как топливо такое, которое еще больше даст тебе возможность подняться быстрее, выше подняться, мощнее быть, короче, во всех отношениях быть более развитым и самостоятельным, независимым. Вот, я так считаю. То есть для меня, я надеюсь, что то влияние, под которым я нахожусь, вот там от Платонова, от Егора Летова, от Гражданской обороны, от Джонов Хопкинсов, от Достоевского и так далее, тому подобное, что оно все-таки позитивное. Я пока, мне это как бы, я бывает, когда плохо задумываюсь об этом, что ой, что-то не то, но мне кажется, все в порядке, потому что вот этот альбом, это мой документ. Я вот, если бы я его не выпустил, мне было бы очень сейчас плохо, очень плохо, потому что все-таки, по правде говоря, хочется доказать людям и сказать людям, я не дурак, я не просто волосатый тип, я серьезный человек, я хочу сказать какие-то серьезные вещи. Вот, я никого не заставляю вступать в свою партию баптистскую. Нет, я просто хочу поделиться с вами своим мироощущением. Вот, и оно тоже имеет место быть, и оно имеет ценность, и даже за счет этого можно даже и жить. Ну, как люди живут за счет того, что ходят, допустим, на стройку, или ходят преподавать, допустим, и так далее, и тому подобное. Вот, и это для меня очень важно. Никто не хочет быть дураком. Вот, особенно в нашей ситуации, вот здесь у нас.
Хочу внезапно повернуть наш разговор. Ага. Вот недавно приезжали, по-моему, из Швеции, не художники или кураторы, нет, приезжали просто из Германии какие-то мои знакомые, которые уехали, художники. Они начали говорить, что да, вот в Швеции им удалось добиться того, чтобы художник получал почасовую оплату. Ну, то есть, предполагается не только его непосредственно ремесленная работа, когда он вводит кисточкой по холсту, а вот этот момент обдумывания, да, то есть, вот когда он сидит там, курит трубку, значит, смотрит вот это, да, это тоже, ну, это же художник, он работает. Скажи, смог бы ты существовать в таких регламентированных и сегментированных условиях?
Вот, не знаю, Сергей, это такой интересный вопрос.
Ты просто сказал, что за счет этого можно жить, как другие люди ходят на стройку. Вот да. Сейчас фактически художника приравняли к человеку, который да. Вот сидит и думает, ну, прямо вот как человек ходит на стройку, он что-то делает, и этот тоже.
Смотри, Сергей, я вспоминаю почему-то Дэвида Линча, который там вот была программа, может быть, ты смотрел, когда он говорит, я реально похоронил себя как художника в какой-то момент, это перед тем, как он «Головоластик» снял фильм. Говорит, но я послал какую-то работу, без расчета ни на что, и получил грант. И он за счет этого гранта 5 лет просидел. У него уже была семья, дети. Они приходили к нему и говорили, что ты там делаешь? Что ты там происходит? А он у него вообще... И он сидел 5 лет, снимал этот фильм.
Я больше
за
скажу,
эти деньги.
Актер да, так и проходил 5 лет с этой прической, которая вот у него была. То есть, там же был такой безумный вот этот вихор, который стоял.
Это было возвращение к Эмилю Чорону. Это же Эмиль Чорон вот так вот выглядел.
Да. И он же так и ходил, ну, с этим всем. То есть, и поэтому вот «Головоластик», ну, вот я... Во-первых, без нее непонятен Дэвид Линч по-моему, конечно, мало понятен последующий. Потому что я смотрю, ну, это такое... А потом я посмотрел «Голову ластик» уже через какое-то время. И я начал, наконец, ну, понимать, собственно, ну, почему это действительно значительно. Потому что в этом фильме, в общем, все его мотивы собраны, да, сконцентрированы. Изумительно вот, сложены и выражены. Вот этот... Да,
да,
и...
я просто закончу, чтобы не забыть. Вот ты меня спросил про вот это вот, готов ли я так жить.
Да.
Я просто жил всегда по-другому, я жил вопреки. То есть, если надо не доесть, я буду не доедать. Если надо позамерзать, я буду замерзать. Если надо где-то пойти работать и как-то вот помимо работы еще умудряться там свою вот эту вот творческую часть гнуть, я буду это делать. Но не было такого, чтобы кто-то пришел... отстегнул, делай, и сколько, говорят, надо времени, ну, вот сколько надо для творческого, для хорошего продукта, то есть нету конкретного регламента. Такого еще не было. Я думаю, что это как по дзенской притче. Умей иметь $1 в кармане и с ним прожить месяц, и умей иметь $1 000 000 в кармане и прожить месяц. Это одинаково сложно. Одинаково сложно. Поэтому я не могу сказать, я надеюсь, что да, я бы смог.
Смог.
Вот, да.
То есть никаких ограничений. Ну, я думаю, что привык бы.
Да, то есть мне хочется уметь подстраиваться под любую ситуацию. То есть быть универсальным солдатом, как Жан-Клод Ван Дамм. Не, лучше как Брюс Ли, конечно, Жан-Клод Ван
Дамм. Есть просто вот эти, ну, с точки зрения современного, довольно такого, ну, наевшегося, буржуазного, ну, трендового мировоззрения. Сегодня, ну, вот эта идея про бедного поэта, про голодного поэта, которому думается лучше, она считается, ну, не то, что не популярна, считается, что это вредное, опасное вранье. Да.
Людей просто много, и они очень разные. Кому-то это будет плохо. Кто-то, ну, он просто... остервенеет, когда будет голоден и в холоде, и он начнет такую же литературу там писать или такие же картины мазать. Может быть, это и хорошо, может, это будет дальше людей так вести к этому состоянию, это может быть нехорошо. Я не знаю, а кому-то наоборот. Ну, вот Федор Михайлович там первое время, он как-то так с корочкой хлеба писал свои романы, не было у него денег, и ничего плохого, и его отправили куда-то там в Сибирь на 4,5 года, и это было
вместо
тяжело,
расстрела,
да,
кстати.
Но да, вместо расстрела, и он этот опыт воспринимал как бы отрицательно положительный, то есть если бы не он, то он бы не состоялся, может быть, таким вот именно писателем, вот именно таким, может быть, у него и были бы «Белые ночи» дальше, понимаешь, или «Ниточка Незваного», может, они бы и были, а то же самое с Уильям Берроуз, почему-то вот история с его женой, вот, он говорит, если бы не произошла эта история, то не было бы его как писателя. Вот. То же самое Дэвид Боуи говорит, он очень ценил негативный опыт, то есть облажаться на концертах, вот, как-то, ну, и так далее, не буду дальше развиваться.
Понятно,
в этом.
Да. Ясно. То есть все-таки отрицательный опыт для тебя, он был продуктивным?
Да, да. Я стараюсь из всего выжимать вот этот вот полезный сок. То есть это, знаешь, как такая машина, которая все в золото превращает, как философский камень или что-то такое. Ну, в общем, такая штука, куда ты загружаешь, что бы туда ни загрузил, у тебя оттуда должна вылезти полезное вещество какое-то. Вот я считаю, что настоящий художник, он должен так делать, потому что он все-таки продукт своей культуры, продукт своего общества, и он должен быть голосом своего общества, ну, каким-то зеркалом этого общества. То есть в чем задача художника? Это надо как бы понять, лучше осознать, потому что если ты без осознания действуешь просто, то оно и получает вот этот постмодернизм, когда люди просто занимаются самокопированием, стёбом бесконечным. От этого только усталость лично у меня. Я не могу долго вот это все принимать.
Да. Хорошо отсмеялись и остались абсолютно пустой головой, сердцем. Ну, то есть такой постмодернистский момент. И у нас еще одна композиция. Напомни, пожалуйста, ее название и расскажи, что. Ну, можешь не рассказывать, но я послушаю.
Это будет композиция называться «Кабина». Вот. Мы можем ее послушать.
Точка К. Композиция, которая называется Кабина?
И там, в общем, есть кабина, есть тот, кто едет в этой кабине, а есть тот, кто рулит этой кабиной. И угу. вот они все вместе едут, и какие-то пейзажи проходят перед ними, проходят и проходят. И это довольно-таки приятно и спокойно угу. ехать в этой кабине. Это довольно-таки замечательно. Мы чувствуем какое-то единение. Давайте послушаем.
Кабина.кан на волнах канала «Культура». Точка К на волнах канала «Культура». У нас осталось совсем немного времени. Тем не менее, мы поговорили о чем угодно, кроме, собственно говоря, того, о чем обычно говорят.
Да, но мы говорим всегда о самом главном, и это радует.
Это важно, да. Потому что вот этот момент... А что ты чувствуешь во время концерта?
Да, да.
Жалко, что я не задал
этот вопрос. А что вы хотели сказать этой музыкой?
Да, вот этой музыкой. И вот это последнее. Вот это. Ну, про кабину ты хотя бы немножко рассказал. А до этого было, в общем, не очень понятно, собственно говоря, что о чем там, ну, на самом деле. Потому что вот. И у нас, собственно, осталась буквально минута для того, чтобы что-то сказать, и чтобы послушать последнюю композицию сегодня в программе «Мириам».
Да, да.
Что бы ты хотел пожелать радио? Слушай, у меня все сейчас будет вызывать какие-то приступы иронии такой, да?
Конечно.
Слушателям пожелать, я имею в виду, так вот слушателям, которые слушатели.
Что им пожелать?
Да.
Ну, чтобы они слушали и слушали. Вот, потому что это все о любви.
Да.
То есть слушать для того, чтобы любить. Угу. Вот, любовь – это наше все. Вот. Ну и чтобы потом, после того, когда они слушали и слушали, а потом начали любить, чтобы они встретили розовый закат.
Вот. Ну зачем так делать?
Да, не надо, ну не знаю. Ну потому что без этого ты оказываешься в бетоне. Вот. А я не хочу оказаться в бетоне, я не хочу вести туда людей, я хочу вести людей в розовый закат.
Это прекрасное пожелание от нашего гостя .к на волнах канала «Культура» на этой замечательной розовой ноте. Потому что, собственно, розовый закат и белые розы, я думаю, все это должно же быть что-то вечное, правда? Потому что мы-то думали, что эти песни, в общем, закончатся в течение тех 5 минут, которые они играли когда-то в конце 80-х годов. А мы, в общем, продолжаем слушать их до сих пор. Поэтому мы закончим нашу сегодняшнюю программу на эфемерной ноте .к композиция «Мириум» на волнах канала «Культура». Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания.
До свидания.
Good day.